Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете к нам позвонить по телефону московскому 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Отец Дмитрий, у нас сегодня много вопросов, и тогда я не буду задерживать. Давайте сразу с них начнем.
Значит, есть еще выбрать.
Давай. Да. Пишите нам на наш короткий номер 5522 смски. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Мы постараемся на него ответить. А пока, батюшка, на те вопросы, которые пришли на наши сайты. Иван из Москвы. Взял в жены православную девушку. Мы ходили в храм, вместе причащались на праздники. Прошло 3 года, и все изменилось. Жена стала ругаться на меня матом, дерется, практически избивает, постоянно пилит. Причина – нерешенный жилищный вопрос. Плюс она фанатично любит чистоту и порядок, и не терпит отклонения от нормы. Говорит со мной на языке ультиматумов. Я с тяжелым сердцем всегда иду домой, ожидая скандала. Разводиться не хочу. Живу с ней ради общения с дочкой. Ничего из того, что ей надо, я в полной мере дать не могу. Как мне быть? Посоветуйте, пожалуйста.
Как быть, это, конечно, непросто, потому что все это надо выяснять, такие вещи, до свадьбы. Что за человек, из какой семьи, какое воспитание, какие планы, согласен ли он терпеть какие-то недостатки и так далее. А сейчас уже действительно что-либо сделать довольно трудно. Поэтому что? Во-первых, можно писать молиться. Бог, он творит всякие чудеса, начиная от того, что может помочь и с жилищным устройством, а также может помочь с устройством характера супруги. Но посоветовал бы не терять контакта с дочерью, чтобы с ней была дружба, чтобы любила отца, тогда это поможет как-то сцементировать треснувшую семью. Вообще случай такой редкий. Интересно бы, конечно, послушать, что на это ваша жена скажет. Я обычно когда...
И ее точку зрения.
Не точку зрения, потому что точка зрения понятна. Она другая. А как она интерпретирует эти события? Что она так нервничает, что даже дерется и прочее. Потому что начинали-то вроде неплохо. Поэтому, чтобы какие-то советы давать, конечно, нужно две стороны выслушать, тогда уж дерзнуть. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вопрос такой. Если Россию постигнет судьба Ливии, сегодняшнее состояние монастырей позволит, всем страждущим, или, хотя бы какой-то категории, быть принятым этими монастырями. Как это было, в прежние времена, в смутное время, времена Иосифа Волоцкого.
Вы какой-то наивный человек прям. Нельзя вернуться в 17-16 век. Это нереально. Понимаете? Как и нереально, чтобы Россию постигла судьба Ливии. Вы сегодня смотрели по телевизору, как стоя приветствовали будущего президента России? Понимаете, а в Ливии там половина населения удалось настроить против полковника Каддафи. Здесь такой номер не проходит. Это такая подготовка должна быть. Ничего не вышло. Поэтому не беспокойтесь, что там как-то... Ну, какие-то строить фантастические планы, потом ожидать их воплощения. У нас и так дел полно, чтобы заниматься какими-то мечтаниями.
Виктор из Хабаровска. Батюшка, поясните, пожалуйста, существуют ли теоретические или догматические и практические отличия крещенской воды и воды, освященной священником обычным чином? Я столкнулся в приходской жизни с тем, что даже священники считают крещенскую воду более благодатной, что ли. Но вопрос, какие на то основания отвечали, что из практики заметили? Не суеверие ли это?
Нет, не суеверие. Степень освящения крещенской воды, она выше. Так что это так принято считать церковью. Поэтому ее называют великой агиасмой. Потому что она совершается, это освящение, великим чином.
Фатине из Саратовской области. Племяннице 7 лет. Все делает левой рукой. Так же и крестится, в том числе и в церкви. Переучить никак не можем. Что нам с этим делать?
Да ничего. Через 2 года она сама будет креститься правой. Без всякого на ваше на то указания.
А почему такое вдруг? Вы уверены, что такое произойдет?
Ну, потому что, немножко зная возрастную психологию, сейчас ей действительно трудно преодолевать.
Но она просто левша по жизни.
Ну да, левша. Ну, любой левша может научиться, допустим, стрелять с правой рукой. Но он должен это захотеть. Сейчас ей, как девочке, все равно. А когда ей будет 9 лет, для нее будет очень важно все делать, как делают другие. Она увидит, что все крестятся правой. И сама пойдет этим путем. Поэтому и тратить энергию на то, чтобы что-то переломить, нет никакой нужды.
Алексей, в Евангелии есть такие строки, что всякому имущему дано будет, а у неимущего отымется и то, что имеет. О чем идет речь? Какие мины нужно приумножать?
Тут вот речь идет о том, что все, что мы имеем на земле, нам кажется, это вещи мнимые. Ну, например, молодость, или красота, или деньги, или положение в обществе. Это все очень такие весьма быстро проходящие временные вещи. А вот духовные вещи, они вечные. Вот если человек добрый, эта доброта с ним идет в вечность навсегда. Поэтому Господь говорит, что тот, кто не имеет духовного, у него отнимется и то, что он имеет.
Материально. То, на что человек надеялся, то, чем жил, к чему стремился. Mm-hmm.
А тот человек, который приобретал себе сокровище духовное, богател в Бога, он этого получит в 100 раз больше. Потому что с переходом в вечность он приобретет это во всей полноте. И сейчас так, как сквозь тусклое стекло на это смотрит, довольно смутное представление о вечности, то тогда воочию все.
Господь предлагает притчу о талантах, где разумные работники отдали таланты купцам и приобрели. А что значит отдать таланты? купцам. Это каким образом?
Ну, то есть, что каждый человек теми дарованиями должен служить Богу. И эти дарования могут быть разные. Ну, например, ну, те же самые деньги. Человеку, по милости Божьей, удалось собрать много денег. Или человеку удалось получить какую-то должность. Или человек, например, он получил наследство от своих родителей и сам развил ум. Или еще какие-то способности, дарования, дары. Он должен это поставить на службу Богу. Приумножить. Не просто вот математические способности, а обязательно что-то из этого сделать.
Послужить ближнему
своему. Да, не просто иметь дар любви. Вот, говорит, какой добрый отзывчивый человек. А поставить это на службу Богу и сделать добро как можно большему количеству людей. И человек богатый, он должен обязательно послужить бедным. Сильный – слабым. Сытый – голодным. Ну и так далее. Вот это значит пустить в дело талант. Не просто вот сидеть на нем, так сказать.
И себе грести.
Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гомеопатическому методу лечения? И церковь как относится? Спасибо вам.
Церковь никак не относится, а я вполне терпимо.
То есть можно?
Ну, не знаю, я иногда употребляю.
Оль.
Кстати, сегодня вот календулы горло полоскал.
Помогает?
Да, помогло.
Ольга такой вопрос задает. Слышала высказывание одной монахини. Молюсь за вас и ваших детей и беру ваши грехи на себя. Возможно ли это?
Нет, это шутка. Взять грехи на себя может только сам Господь. Что он и сделал.
Помолиться монахинь-то может.
Ну, не только монахинь. Даже мы, окаянные грешники, и то можем помолиться. Но брать на себе чужие грехи – это прерогатива Господа Бога.
То есть, ну, знаете, батюшка, я вот так слышал, что дают советы, говорят, ну, не бойся, беру всю ответственность на себя.
Ну, но... так говорят всегда безответственные люди.
Так что соблазнить другого?
Ну да, так сказать. Ну или выглядеть как-то особенно важным.
Знающим, знающим.
Да, потом практически ни одна монахиня, ни одна в семинарии не училась. Таких простых вещей не знает. Вот сейчас только в церкви возникает такая задача, она уже поставлена Святейшим Патриархом, чтобы хотя бы начальное духовное образование давать и в женских монастырях. Чтобы они не были рассадниками всех суеверий, а знали истинный смысл православного благочестия. Чтобы не мифами жили, а догматами церкви.
Батюшка,
алло, слушай, у нас тут телефончик раздал.
Батюшка, скажите, пожалуйста, что из себя представляет этот глоба? И вот кто приветствовал полковника Путина стоя? Расскажите, пожалуйста, не видел этот момент.
Ну как кто? Единая Россия, неделимая партия и все приглашенные. Поэтому... А про поводу глобы, не знаю, каком отношении он к Владимиру Владимировичу имеет. Вот. Ну это, как все астрологи, обыкновенный жулик, который на дураках делает деньги. Вот. Если бы это не было грехом, я бы сказал, молодец. На его жизнь дураков хватит. Вот. А так, конечно, за него немножко обидно, потому что парень-то вроде не глупый, глаза такие умные, но вот занимается такой ахинеей. Конечно, это неприятно. Я думаю, что ему самому стыдно. Потому что вот как-то я наблюдал за ним, вот вижу, как-то он немножко стесняется. Вот, ну, вот говорит как-то так вот, видно, что вот... Ну, обычно так вот совестливые жулики так себя ведут.
Знает, что обманывает.
Ну, да, если ну, тебе... Ну, вот, ну, да, вроде, так сказать, деньги надо, дети там, за квартиру платить. Я понимаю, делать ничего не могу, вот. А если взять любой текст, вот, что он городит, просто разобрать, то получится ахинея полная. Или просто сказать, ну, давай, голубчик, вот ты говоришь это, на каком основании? Все будет общие слова. Общая такая астрологическая белиберда. Ну, дураков хватает, к сожалению.
Но людям хочется в это верить, очень хочется.
Ну вот.
Мне кажется, что если сейчас все астрологи откажутся...
Тут бабушку одну показывали по телевизору, из нее 500 000 рублей выцегонили эти торговцы БАДами. Когда она уже их как-то внутренне разоблачила, они стали ей угрожать. Настолько привыкли, что нам деньги дают сотнями тысяч. Ну, все выпотрошили. Ну, вот это из той же серии. Наперсточники чистой воды.
Сергей из Нижнего Новгорода. Не секрет, что многие люди в России работают на зарубежные компании, которые имеют филиалы в России. Многие русские покидают родину, чтобы иметь высокооплачиваемую и стабильную работу за границей. Вопрос. Считается ли грехом оставление родины для работы за границей на иностранную фирму?
Никакого греха. Наоборот. Для многих это единственная возможность. То, что здесь у нас часто только через какие-то мощные коррупционные схемы можно что-то сделать или путем откровенного жульничества. А многие не согласны с волками жить, по волчьи выйти. Просто эти условия, которые у нас в стране созданы, они не для всех просто. Поэтому у кого-то получается, а у большинства нет. В нашей стране пораженной коррупцией невозможно ни средний бизнес, ни мелкий, только крупный. Потому что для крупного бизнеса всякие коррупционные вещи, это ну как ничтожно малый процент.
Но они просто связаны с власть имущими, поэтому...
Ну, так они связаны, опять же, в силу того, что у них есть капитал. Они, ну, то есть, вот в такое состояние решают любые вопросы. А обыватель или человек, который хочет что-то открыть свою маленькую сапожную мастерскую, его на корню съедят, он не выживает. Выжить может в таких условиях только очень крупный бизнес. Не просто крупный, а очень крупный. А маленький бизнес просто отнимут. Поэтому, а многие люди хотят что-то сделать, и некоторые хотят наукой заниматься. Ну, у нас кандидат наук там в МГУ, знающий там 5 языков, получает там 10 тысяч рублей. Учитель в школе средний больше получает, чем там в МГУ. Преподаватель. Высшей квалификации. Ну и чего? Конечно, у кого есть возможность уехать куда-нибудь в Европу или в Америку, да едут, 1 000 000 уже уехали. Самых таких толковых. И уже там и работают, и процветают. Поэтому какой же тут грех? Жить-то как-то надо, не все ж на папиной шее сидеть. А у многих и папы нет. Ну, для очень, для огромного количества людей это единственный путь
выжить.
В чем же тут грех? Земля круглая, везде есть христианская церковь, и православная в том числе, и русская православная в частности. Поэтому всегда можно найти и приход, и причаститься, влиться в приходскую жизнь и так далее. Люди едут всегда с родины, не от хорошей жизни. От какой жизни? От плохой. Люди едут от плохой жизни.
Таджикистан переселился уже
да,
в Россию.
Да, потому что там вообще труба, голод. Люди поэтому едут. Согласно, на любую работу. Почему так? Потому что там им невозможно жить. А так бы, чего бы они поехали? Чужой язык, все смотрят, живут в собачьих условиях. Ясное дело, нет, хорошая жизнь.
Ну, неужели России не нужны умные люди? Батюшка,
нет,
уже полгода бегут.
России-то нужны, но устройство такое, общество, что тут выжить человек может либо каким-то образом и приобщен к чиновничьему, так сказать, такой жизни, сословию. Вот. И тогда он что-то может, но, по крайней мере, из перспективы выбиться. Ну и то, если ты какой-то маленький чиновник, то ты будешь, ну, во-первых, ты будешь проделать всю работу от начала до конца. Платить будет очень мало. Потом потихоньку, с годами, хоть какая-то есть перспектива. А как еще? Заводов нет, рабочих мест нет. Везде зарплаты очень небольшие. Только вот на рынке торговать. Какой-нибудь дядя из Азербайджана будет тебе рассказывать, что ты должен делать. На него работать. Все деньги идут в Азербайджан. Поэтому даже здесь, в России, ты что думаешь, ты на свою родину что работаешь? Вот, а есть города, где вообще нет никакой работы. Я же про деревню вообще не говорю. Если не пенсия, на которой вся семья живет, и не огород, то все. Просто помер уйти. Поэтому что тут? Какой же тут грех? Даже странно как-то это звучит.
Юлия из Минска. Отец Дмитрий, сегодня узнала новость о том, что в одной из западных стран отняли годовалого ребенка у родителей. Мотивация суда. Поскольку матери 57, а отцу 70, то они не смогут вырастить ребенка, и ребенок должен быть, будет ухаживать за ними. Неужели это и есть начало того самого завершения истории? Или у нас еще есть время?
Нет, эти технологии к нам еще не пришли, но придут обязательно. Обязательно, и если уже, так сказать, канцлер Германии первая поздравляет своего министра с тем, что он вступил в брак с мужчиной, то, о чем говорит, скоро и педофилия будет, и закон будет на стороне педофила. Вот. А у детей, у родителей, таких нормальных, не пьющих, будут отбирать, и сейчас у нас уже отбирают это все. Потому что вот интересно, есть такой замечательный вопрос, старинный русский. А судьи кто? Судьи, ну, в этих странах там или в других, специальные органы. У нас называются они органы опеки. В этих органах люди, они совершенно случайные, но их наделяют правами власти над другими людьми. И даже на Западе вот сколько всех историй. Дети бегут из этих приемных семей, скрываются там. Ну, в общем, всякие детективные истории. А им хоть бы что у них. Вот. Дело в том, что такую вещь, как совесть, она, видимо, совсем уже как-то утрачена. Вот последний случай, когда убили американца, вот это Троя Дэвиса, который якобы его обвинили в убийстве полицейского. Даже если допустить, что это действительно было так, но человек 20 лет отсидел. 4 раза откладывали приговор. И через 20 лет его убивать. И причем Верховный суд, что такое Верховный суд? Это лучшие судейские специалисты всегда входят в Верховный суд. И они его не помиловали. Ну, это о чем говорит, что судебная власть даже в такой стране, которую нам все всегда ставят в пример, там садюги они. Поэтому что? Там и на Западе давно система работает и прекрасно справляется. Потому что миром сейчас правит не Христос, а сатана. вот это развитие сначала того, чтобы прививать всякие знания сексуальные детям там с 5 лет, им этим сам коверкают психику. Потом уже с 7 лет рассказывают им про всякие извращения. Вот, а потом разрушают семью и заставляют мальчику и девочке стучать на папу с мамой. Так сказать, это для того, чтобы полностью разорить семью. Потому что такое семья? Семья – это образ Божий. Это восстание дьявола в народ человеческий. Поэтому вот этот человек правильно сказал, это конец света уже. Когда это будет повсеместно, то тогда просто, ну, жить уже будет не о чем. Человек индивидуализируется. Он будет жить только для себя. Как и сейчас вот на Западе. Вроде бы при разводе женщина получила такие права, а к чему это привели? А перестали браки регистрировать. Все, ну, только за редким исключением вступают в брак, а так живут просто, сойдутся, потому что никакой ответственности, а если есть ответственность, то она такая, что ее никто не может выдержать. То есть под видом добра делают зло. Ну, это, конечно, к нам придет, потому что мы же интегрируемся в Европу. Все равно все решают люди богатые. И как они решат, что с нами делать, то оно и будет. Алло.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Раб Божий Георгий. Сейчас идет полным ходом исламизация России. Уже один из муфтиев московских уже договорился до того, что Москва – это не православный город. Вот как вы к этому относитесь? Не пора ли действительно прекратить уже вот молчать на эту тему, четко и ясно заявлять, что Москва – это русский православный город. Санкт-Петербург – это русский православный город. Россия – это русская православная страна.
Ну, хорошо, Георгий, вот вы заявили. Я вас поздравляю. Но, знаете, это не так. Вы хоть и заявили, и я, как православный человек, вам, вашему заявлению очень сочувствую. Но это уже не так. Что не русский и не православный в Москве чувствует себя гораздо спокойней, увереннее и с перспективой. А мы русские, ну, максимум, что можем, ну, это вот так вот сделал заявление такое в прямом эфире. Ну, пока у вас есть такая возможность. Ну, давайте будем заявлять. Ведь хоть обзаявляемся, все равно будет то, что будет. Потому что мусульманские семьи рожают по 10 человек детей, а русские, если рожают, то по одному. Поэтому куда тут деваться. А весь мир наш, СССРский, он стремится в Москву. Потому что деньги здесь. Вот и ничего тут не сделаешь. Если сейчас еще вы можете там что-то заявлять, то через некоторое время вы заявлять ничего не сможете. Обязательно какой-то закон издадут, о котором вы узнаете, только сидя в каталажке. Вам его покажут за какие-то ваши высказывания. Скажут, вот есть закон. А вы скажете, а я даже не знал про такое. А ему скажут, а незнание закона не освобождает от наказания. И поезжай в Сибирь, раз такой русский. Так что вот. Единственная у нас возможность сделать Москву русской только одна. Чтобы в каждой русской семье было не менее 7 детей. Только так. А для этого нужно, чтобы папы не пили, не курили, а работали. Чтобы не бросали своих жен и детей. Чтобы занимались воспитанием. А то вот показывают мечеть. Огромное количество молодых мужчин сидят и молятся. А в православный храм приди. Стоят девушки, женщины, бабушки, и среди них там иногда вкрапление мужчин, и уж оператор крупно наезжает, чтобы показать, что не одни бабы стоят. Ну не так, что ли? Если где-то есть мужчина в церкви, то в алтаре. Поэтому какой тут, где тут оно? Это все русский, православный. Понимаете, это лозунги. Это было 100 лет тому назад. Поэтому, если мы сами ничего для этого не делаем, как делают наши братья-мусульмане, поэтому вот возмущаться нам нечем. Если что с нами произойдет, то исключительно по нашей недоработке. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, вот вы сказали сейчас недавно, что уезжать за границу там каким-то умным, образованным людям, это совершенно не грех, зарабатывать там на жизнь. Но вот я считаю, что это не так совершенно. Во-первых, по-моему, не уезжают православные люди. За очень, может быть, каким-то редким исключением. Православный человек – это патриот России. Он будет здесь за Россию, за православие стоять. И не поблеститься на какие-то там богатые деньги.
Да нет, вот. Дело же не в деньгах. Речь идет о другом. Конечно, на Западе зарплаты побольше. Хотя русским платят там гораздо меньше, чем местным. Просто для многих людей здесь вообще нет никакой работы, кроме как сторожем, там, охранником и так далее. Просто нет возможности выбиться в люди. А человек чувствует в себе потенциал, он образован и так далее. Но нету. Куда идти? Заводов нет, научно-исследовательских институтов нет. А если они есть, то там сотрудники сидят, которым по 250 лет. Вот, и молодых они пускают, то самим надо. Они пенсию получают, и им небольшую зарплатку. Вроде нормально. А молодому человеку совершенно нереально. Поэтому патриот ты или не патриот, но есть всем хочется. И хочется всем семью иметь, хочется квартиру иметь. Понимаете? Ни один на свою зарплату человек, даже вот сегодня Путин говорил, что вот надо прийти к тому, чтобы любая семья могла бы себе построить либо дом, либо квартиру. Но для большинства это невозможно. Только в наследство получить от папы и мамы, там, дедушки и бабушки. А самому купить квартиру, ну, может ли обычный там москвич купить квартиру за 150-170 тысяч там, долларов? Ну, понимаете? А там это возможно. Патриот не патриот, но тут никто же, из даже тех, кто уезжает, они не перестают быть гражданами России. И у кого есть возможность, я многих таких знаю, те возвращаются, когда здесь что-то забрежет. А у нас хоть один какой-нибудь там изобретатель, ну что-нибудь может где-нибудь внедрить? Да нет ничего, все только либо по знакомству, либо за большие деньги, которых нету. А патриотизм тут ни при чем. Мы, вот старые люди, я-то вообще никуда и не стремлюсь, что мне? У меня пенсия есть, жалование есть, все у меня есть, дача у меня есть, в деревне дом. Что мне уезжать? Есть только съездить там на море покупаться. А так-то все. А молодой человек? Молодой человек только может пап дай, мам дай. А как вот молодой человек может заработать? Никак. Никак. Вот в этом-то проблема. Чего, вы этого не знаете? Я вам чуть новенький открыл. По-моему, это все знают. От президента до последнего дворника. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, батюшки. Вот у меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что модульные храмы, которые хотят построить в спальных районах, жители против постройки этих храмов, они собираются и протестуют, им мешает колокольный звон.
Это вы расскажите Георгию, который говорит, что у нас православная Москва. Это ему расскажите. как жители собираются и стоят стенкой, чтобы не строить храм. И как я к этому отношусь? Я, как человек, который построил несколько храмов, как я могу к этому относиться? И только сейчас, вот уже 10-й, никак не могу построить, потому что никак не можем добиться разрешения. Я отлично отношусь отрицательно, потому что Москва такой регион из всех наших, где самое плохое соотношение количества жителей к количеству храмов. То есть вот, явный недостаток. Поэтому как тут относиться? Тут, как теперь принято говорить, однозначно.
Паш, вот интересно, сколько людей приносят детей своих крестить, а потом что же, они же потом и восстают против строительства храмов. Все же сейчас крестят. Ребеночек родился, надо покрестить. Ну, все.
Ну, может быть и так. Трудно сказать, все не все, но, наверное. Но у людей это не связывается ни с чем. Хотя вот я, например, давно дал указание в воскресенье к ранней обедне не звонить. Потому что люди спят. Что тут такого? Кого-то в этом дело, в колокольном звоне. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка. Вот такой у меня вопрос. Вот вы, с одной стороны, сказали, что чтобы Москва была православной...
А вы знаете, я помню, что я сказал.
С другой стороны, вы сказали, что из Москвы надо уезжать, потому что нет работы. А как же нам их рожать, если работы нет?
Обождите. Кто это сказал? Вот зачем-то вы на меня клевещете. Я разве говорил, что надо уезжать? Я говорил, что люди уезжают. Но я не говорил, что надо уезжать. Как вам только несовестно. Вот только что сказал, и тут же все перевирают. Ай-яй, как нехорошо. Ну, давай дальше, отец Александр.
Выигрыш в лотерею – это от Бога или наоборот?
А вот Господь нам такое заповедал правило. Дерево судить по плодам. Выигрыш – это еще не плод. А плод – это то, на что ты истратишь. Если он выигрыш истратит, купит 100 колясок для инвалидов и квартиру, которую давно просит жена, это значит от Бога. А если на пропой души или на то, чтобы играть в автоматы, в подпольные, это от дьявола. Зависит от того, куда он это направит.
Но Господь же видит устроение души человека, и если у человека душа к греху склонна, вряд ли подаст.
Нет, ну тут как бывает. Во-первых, душа человека, она колеблется. Вот когда Господь избирал Иуду в апостолы, он тогда еще не был предателем. Он встал в процессе.
Но Господь знал.
Есть такая поговорка. Хочешь узнать друга, сделай его своим начальником. Потому что до того, как он был твой начальник, все нормально. Как стал начальником, так? Другое дело. И переменился. Значит, он поколебался от должности своей. А надо, даже если ты начальник, то можешь и требовать, но ты должен оставаться человеком. Так что все зависит от плодов.
Ольга. Запойный человек в пьяном состоянии ведет себя буйно и за многие годы вызвал к себе неприязнь. В трезвом состоянии пытается быть человеком, но неприязнь-то очень устойчивое свойство души, и не получается относиться к нему милосердно. Как тут быть?
А смотря кто этот человек. Если сосед, то поменять квартиру. Если это сын, то разменять квартиру. Если это муж, то имеешь право по церковным правилам, церковным канонам с ним развестись. Что, какие вопросы-то?
Как с неприязнью бороться?
Ну, сказано, молитесь за обижающих вас. Другого пути просто нет. Ну так, дело в том, что трезвый человек и пьяный – два разных существа.
Вот она об этом пишет.
Ну да, такие ты лучше даже знаешь. Алло, добрый вечер. Алло. Нет, все, сорвался. Ну ладно, пойдем дальше.
Где двое или трое, собранные во имя мое, там я посреди них. Речь идет о соединении во Христе души, тела и разума человека, или же о соединении людей вместе?
Речь идет о церкви. Люди, собранные вокруг Христа, это и есть церковь. Церковь – это новый народ Божий. Люди, взятые в удел.
То есть это все-таки идет речь о людях, которые во имя Христа,
да,
подвязаются,
да,
в служении.
Да. Если во имя Его люди собираются, то Христос тут же присутствует, и душа человека это ощущает.
Ранее, Владимир, ранее говорилось, что люди, вернее их души, попадающие в рай или ад, там могут общаться со своими друзьями и близкими. А как они их узнают? Ведь в памяти человека хранится изображение лица, но никак не души ближнего.
По паспорту, я думаю. По паспорту.
Ну, Батюшка, волнует такие вопросы.
Ну, паспорт есть.
Паспорт останется в кармане костюма, который закопают.
Да, тоже верно. Тогда вообще не представляю. Как узнают? Ну, не знаю, по именам, да? Им-то он будет помнить. Подойдет, скажет, ты кто? Я такой-то, такой. Ну, а ты не врешь?
Кто такой дьявол и откуда он появился?
Он не спал с неба. Будучи сначала одним из верховных ангелов, слуг Божий, позавидовал Богу. Вот, и не спал с неба. И стал противником Божьим. Вот откуда он появился. Алло, мы вас слушаем.
Алло, вы записываете?
Все записываю.
Вот или напрямую? Как?
Напрямую, напрямую.
Напрямую все записываю. Каждое ваше слово.
Запишите, пожалуйста, вопрос.
Так.
Раба Божия Екатерина, я спрашиваю, в человеке две части душа и тело или три части дух, душа и тело?
Существует две теории. Я придерживаюсь трихотомной, то есть дух, душа и тело. Итак, большинство святых отцов к такому склонялись мнению. Поэтому, когда говорится о душе, мы имеем в виду, что душа, которая содержит и дух тоже.
Как научиться иметь постоянное внимание к себе, к своей духовной жизни, чтобы научиться замечать каждый свою ошибку, сложный шаг?
Ну, тут вот как научиться вязать? Нужен крючок, спицы и нитки. И каждый день упражняться. Либо по самоучителю, либо с педагогом. И тогда научишься. Даже и здесь. Как научиться внимать? Надо внимать. День, два, год, 10 лет, 20, 30, 40, 60, и научишься. Не так вот просто как-то отвлеченно, а целенаправленно. Все время за собой внимательно следить. всем просить у Бога помощи. Вот. Когда отвлекаемся, тут же раскаемся, опять просим помощи. Только так. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый.
У меня вопрос из последнего Святого Причащения. Вот из первой песни Богородичен. «Земля благая, благословен Бог невеста, класс, прозявший нераны, спаситель миру, с подобием осей идущий спасися». Вот слова мне непонятны. Вот класс, прозявший нераны.
Пожалуйста. Класс, прозявший, в переводе на русский язык, значит проросший колос. Вот. А неоранный, это значит орать, это значит пахать. То есть земля не распахана. Это имеется в виду преснодевство Пресвятой Богородицы. А вы взяли бы словарик-то славянского. Ну, чего ж, в интернете даже можно посмотреть. Чего ж такие справочные материалы спрашивать.
Как поступать, когда сын совершает неразумные душевредные поступки и не желает слушать никаких наставлений и добрых советов?
А смотря сколько ему лет. Если ему 5, то еще не все потеряно.
А если 13?
13 еще кое-что можно сделать. Можно. Ну, поставить его в такие условия, когда он вынужден будет подчиняться. Это вот у тебя выбор. Если ты сын, то тогда я буду тебя кормить, я буду тебе помогать с одеждой, я буду платить за квартиру, но раз ты сын, ты должен слушаться. Если ты не сын, а я тебе не мать, я тебе не обязан кормить, а если ты хочешь у меня жить в квартире, тогда плати. За квартиру, за свет, за газ. А так я тебя просто не пущу. Ты должен сам решить. Если согласен со мной жить, тогда ты давай как сын. Если я не сын, я тебя оставляю в покое. Тогда плати. Вот пшенную кашу я сварила, заплати, сколько это стоит. Потом заплати за мытье посуды. Потом заплати за электричество или за газ, который... Тогда, а тут ты очень самостоятельный. Ну, живи самостоятельно.
Конечно, на Западе за такую политику могут запросто родителей в тюрьму посадить, если ребеночек на это в суд подаст.
Ну, у нас пока еще Восток, слава Богу. Вот какое-то время мы еще можем. А на Западе ребеночек может просто оклеветать. Ему достаточно взять, самому себе в глаз ударить и сказать, что его отец постоянно избивает. Все. Но сынку самому мало не покажет. Его в приемную семью определяют. Там не слаще будет. Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер, дорогой батюшка.
Добрый.
Скажите мне, пожалуйста, это раба Божия Степанида, где грань между покаянием и самобичеванием, между смирением и безысходностью?
Ну, понимаете, какое дело? Вы такой вопрос задаете простой. Где грань между вилкой и ложкой? Понимаете, самобичевание – это одно, а покаяние – это совсем другое. Между ними нет грани. Это совершенно... не похожи друг на друга понятия и даже противоположные. Смирение, наоборот, смирение наполняет человека надеждой, а безысходность – это уныние. Если смирение – это первое и величайшее добродетель христианское, то безысходность и уныние – это и смертный грех. А вы спрашиваете, где грань между смертным грехом и добродетели. Тут нет никакой грани. Понимаете, как день и ночь. Не надо эту грань даже искать. Ничего тут рядом даже нет. Мы должны искать смирение и искать покаяние. И должны бежать от безысходности и уныния. И вот трудиться над тем, чтобы нам быть смиренными, как Господь нам заповедал.
возьмут по неопытности, многие люди и посоветоваться не с кем, они вот эту, ну, как бы попадают в яму, начинают каяться, каяться, я грешная, я докаянная, и просто застревают на этом.
Но по неопытности люди и в автомобильные аварии попадают, по неопытности люди и тонут с аквалангами. По неопытности люди и падают во всякие расщелины в горах. Потому что никакого опыта альпинизма нету. Группа не зарегистрирована. Идут не знам куда и пропадают. Ну так и как вольному воля. Есть море книг. Все переведено на русский язык. Церковь действующая. То тут, то там. Все доступно. Поэтому чем мудровать-то? Не надо. Люди по гордости берут на себя не знамо что. И, естественно, попадают в беду. А некоторые, вот как глупцы, сами еще и машины не умеют водить, а уже выпивают и ездят, как будто они там профессионалы. И вот эти люди гибнут. Еле умеют водить, да еще алкоголь. То есть вообще реакция замедляется. Разве можно так? Поэтому здесь в духовной жизни то же самое.
Многие книжки, батюшка, просто недоступны современному, но по своему уровню современным людям, но особенно живущим в деревнях. Все-таки там люди попроще, а книжки такие достаточно умные.
Ну, понимаешь, как дело? Есть же книжки очень простые. Например, «Жития святых», в которых рассредоточено очень много полезных всяких вещей. Есть книги очень простые, «Пролог», например. Замечательную книгу читали на протяжении столетий в русских храмах, где каждый крестьянин из года в год слушал эти тексты. Они есть, пожалуйста. Очень простые книги. Ну, а теперь, слава Богу, и воскресная школа появляется не только для деток, но и для взрослых. Пожалуйста. Ну, в общем, отец Александр, кто ищет, тот всегда найдет.
Ну, смотря что ищет.
Ну, вот люди, не зная языка, едут в разные страны, находят там работу, там, значит, и учат языки, и как-то ассимилируют. А ведь это как сложно другой язык выучить. Ну, вот люди находят такие для себя возможности. Значит, когда хочет, то он это делает. Но если тебе духовная жизнь настоящая нужна, а не какой-то суррогат, тогда уж надо искать. Так как хлеб ищут.
Что делать, если супруги не могут найти общий язык?
Ну, выучить иностранный и говорить на иностранном языке, раз общий не могут найти. Вот ко мне девушка одна пришла, и вот русская, и говорит, вот за мной один испанец приударяет. Я говорю, а на каком же языке вы общаетесь? На английском. Ну вот, нашли общий язык английский.
Ну, если бы было так просто, взял словарик и выучил.
Английский-то самый простой язык.
То есть, если тебя супруга не понимает, ты ей сразу do you speak English?
Ну да, она yes, I do. И все, и весело, и полезно, что характерно.
Если наше Отечество на небесах, а там не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах, то как объяснить, что человек создан Богом как семья?
Так это он, Бог так создал для земной жизни, а не для небесной. Алло, мы вас слушаем.
Большой день.
Говорите, пожалуйста.
Ага, когда вы выступаете на телеканале СВА? Спасибо.
Пока никогда, жду. Я уже говорил, что я приехал из отпуска, а то время, где мы с отцом Александром обычно выступали, в воскресенье вечером, оказалось занято другой программой. Поэтому нам и некуда. Мы сейчас договорились с телеканалом «Союз». Поэтому в 20:00 каждое воскресенье милости просим на телеканал «Союз» мы также продолжаем нашу программу в другом, правда, антураже. Вот. А телеканал «Спас», они что-то мне не звонят. Поэтому не знаю, вот уже и сентябрь прошел, а мы с «Преображением» должны были, так сказать, там продолжать. Но, видимо, мы как-то не очень им нужны. Поэтому, а навязываться, сами знаете, как-то это не очень прилично. Видимо, там и без нас хорошо. Алло, слушаем вас.
Отец Дмитрий, добрый вечер. Отец Александр, добрый вечер вам. Значит, такой вопрос, Владимир из Москвы. Подскажи, пожалуйста, по поводу вот супружеских отношений. Я как бы соблюдаю пасты, а жена как бы, ну, скажем так, далека от православия. Как быть в таких ситуациях? Великий пост.
А вы читали вообще когда-нибудь Священное Писание, там Новый Завет?
Да.
А помните, что апостол Павел по этому поводу пишет?
Ой, сейчас немножко, если честно...
темнота. А он пишет, что супружеский пост только по взаимному согласию. А то, что вы делаете, это вы делаете грех по отношению к своей супруге. Вот так вот. Потому что нарушаете новозаветную заповедь, данную нам через апостола Павла. Так что советую почитать. А, уже время вышло. Как быстро сегодня. Ну, всего вам доброго, будем живы-здоровы. До следующей субботы, до свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго, до следующей встречи.
Православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазин: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Что вы, ваши дети?